Глава пятая. Стеллажи сверху донизу были плотно заставлены пыльными томами, научные отчеты со дня основания лаборатории. Под самым потолком стояли тома в старинных переплетах, обклеенных мраморной бумагой с красноватыми прожилками, стесненными золотом корешками. Затем шли переплеты из дешевого синего картона из рыжеватых канцелярских папок. Переплеты военных лет с выцветшими чернильными надписями и последних лет в толстом коричневом дермантине. Вид этих стеллажей настроил Тулина иронически. Урны с прахом обманутых надежд давно ушедших поколений, кладбище несбывшихся мечтаний. Сколько никчемной добросовестности! И все эти бумаги на столе Крылова будут также погребены в очередном томе. Тулин придвинул к себе график суммарной напряженности поля. Через месяц-другой этот лист отпечатают, подклеят в отчет, который перелистает кто-нибудь из начальников, и папка навечно займет свое место на стеллаже. Он ждал Крылова уже минут 15. Прищурясь, размашисто нарисовал на кривой танцующие скелеты и подписал: «Карфаген будет разрушен». Ричард остановился за его спиной. «Лихо! Несколько в духе Гойи. Вы художник?» Тулин осмотрел свою работу. «Тот, кто рисует, уже художник. Искусство — это не профессия, а талант». «Ну, знаете, талант — понятие расплывчатое», — возразил Ричард. Он обожал споры на подобные темы. «Необходимо еще образование». «А что такое образование?» — спросил Тулин. И, не дожидаясь ответа, провозгласил меланхолично: «Образование есть то, что остается, когда все выученное забыто».
«Неплохо! А вы испортили Крылову график!»
«Не беда! Если он даже подклеит в таком виде, это обнаружат не раньше, чем в следующем столетии». Ричард попробовал было вступиться за работу Крылова. Тулин пренебрежительно отмахнулся. Покачиваясь на стуле, он рассуждал, не интересуясь возражениями. «Поставщики архива, работайте на это кладбище во имя грызущей критики мышей».
«Сила!» —
восхитился Ричард. «Это не я, это Маркс». К ним прислушивались. Тулин повысил голос. Сохраняя мину беспечного шалопая, он с удовольствием ворошил этот муравейник. Забавно было наблюдать, как оторопели, а потом заволновались они от неслыханной в этих стенах дерзости. Первым не выдержал Матвеев. Избегая обращаться к Тулину, он попробовал пристыдить восхищенного Ричарда. Неужели ему недорога честь коллектива? «Фраза», — заявил Ричард. «Терпеть не могу фраз. Что такое наш коллектив? Что такое его честь?» «Ну, знаешь», — сказал Матвеев. «У нас большинство честных, добросовестных людей. Они работают, не щадя себя. Этим нельзя бросаться».
«Науку двигают нечестностью», — запальчиво сказал Ричард, но Тулин неожиданно осадил его.
«Честность тоже на земле не валяется. Я уверен, что здесь большинство честных. Беда в том, что вы честно хотите одного, но также честно делаете совсем другое, а получается третье. Везде кипение, перемены, а у вас как в зачарованном королевстве». Теперь Матвеев уже решился возразить самому Тулину.
«К вашему сведению, лаборатория на хорошем счету, в прошлом году мы перевыполнили показатели».
Всепонимающая улыбка, и Тулин стал усталым циником.
«О, да! Благодаря вашему энтузиазму отчет поставили на эту полку. Недели на две раньше срока освоены отпущенные средства».
Матвеев ужаснулся. «Вам известно, что наш отдел возглавляет член-корреспондент Голицын?»
как же», — сказал Тулин.
«Любимый ученик Ломоносова. А вы все еще верите в авторитеты?»
«Увы, люди не могут без авторитетов».
«Нет, я вас лучшего мнения. Вы просто боитесь говорить то, что думаете».
«А я не боюсь».
Он подмигнул им всем разом. «Я из другого министерства».
«Вы что, академик?» — сказала Зиночка. «Или новатор?»
Тулин оценивающе скользнул глазами по ее фигуре и сказал загадочно.
«Иных можно понять, рассматривая вблизи, другие понятны лишь издали». Он взглянул на часы. «Время, пространство, движение. Свидание не состоялось. Я оставляю вас, мученики науки».
Ричард отправился его провожать.
«Вам нравится Гоя? А неореализм? А как вы расцениваете астроботанику?»
Он забрасывал незнакомца вопросами, восхищаясь его пренебрежительными афоризмами.
«А кто вы по профессии? Давайте познакомимся», — предложил он.
«Почему у вас такое имя?» — спросил Тулин.
Ричард с готовностью рассказал про отца моряка, который побратался с английским боцманом-коммунистом Ричардом Клебом. На повороте коридора они столкнулись с Крыловым.
«Сережа!» — крикнул Тулин, расставляя руки.
Рассеянно кивнув, Крылов прошел мимо. Загорелое лицо Тулина вспыхнуло. Ричард опустил глаза. Пройдя несколько шагов, Крылов обернулся, ахнул и подбежал к Тулину. Схватил его за плечи.
«Олежка!» Ахали, колотили друг друга по плечам, выяснили, что Аллочка Кривцова вторично вышла замуж, что до сих пор неизвестно, кто на последней вечеринке прибил галоши к полу, что Аникеева переводят в Москву.
Тулин отметил у Крылова модные туфли, интересную бледность, совершенно несвойственную его примитивной курносой физиономии. Крылов нашел, что Тулин похож на преуспевающего футболиста из класса «Б». Неужели сотрудники могут принимать всерьез такого руководителя, стилягу и тунеядца? Он очнулся, засиял, глаза его прояснились. Он был растроган тем, что Тулин специально заехал проведать его. Он не ожидал такого внимания к себе. Со студенческих лет он поклонялся Тулину. Хотел быть таким, как Тулин, веселым, общительным, талантливым. Куда б Тулин ни шел, ветер всегда дул ему в спину. Такси светились зелеными огнями. Девушки улыбались ему, а мужчины завидовали. Но Крылов не завидовал. Он любовался и гордился им. И сейчас, восхищаясь, слушал рассказ Тулина о новых работах и о том, зачем Тулин приехал в Москву. Разумеется, Крылов читал в апрельском номере его статью. «Шик! Последние исследования Тулина открывают, черти знает какие возможности!» Правда, строгих доказательств еще не хватает, и Крылов заикнулся было об этом, но Тулин высмеял его. «Академический сухарь! Разве в этом суть?» И несколькими фразами разбил все его опасения. Замысел был, конечно, грандиозен, и Крылову казалось, что сам он давно уже думал о том же и так же. «А я, пожалуй, побоялся бы выступить вот так», — простодушно признался он, и глаза его погрустнели. «Страшно представить. Но постой, полеты в грозу. Ведь это опасно».
«А ты как думал?» — Тулин рассмеялся. «Но я изобрел средство избежать опасности, не бояться ее». «Ты уверен, что тебе разрешат?» Тулин выразительно присвистнул. «Добьюсь. Другого выхода у меня нет». Он было нахмурился, но тут же подмигнул Крылову. «Образуется. Ну как дела?» Хорошо, что Тулин напомнил, и вообще ему просто повезло с приездом Тулина. Тулин посоветует, как быть насчет предложения Голицына, взвесит все «за» и «против», и все станет ясно.
«Значит, заведовать этим саркофагом», — сказал Тулин.
Он разочарованно оглядел Крылова. Доволен, сияет, выбрался на поверхность. Еще немного, и его сделают благоразумным и благополучным деятелем в стиле этого заведения, где ничто не меняется.
«Старик все так же воюет за каждую цифирь и думает, что двигает науку?»
«Ты зря», — сказал Крылов. «Он все же прогрессивное начало». «Это по нынешним-то временам. Разве он тебя выдвинул, но это еще не прогресс? Его идеи на уровне... Он за отмену крепостного права. Вот где он находится. Болтается где-то между Аристотелем и Ломоносовым». Тулин был в курсе всех публикаций лаборатории, кроме некоторых работ Бочкарева и Писецкого. Все остальное — схоластика, ковыряние в мелочах.
«Бродят сонные кастраты и подсчитывают», — он не стеснялся в выражениях. Они шли по лаборатории, Турин высмеивал их порядки, их продукцию и глубокомысленный вид всех этих ихтиозавров. Когда Крылов попробовал возражать, Турин вздохнул. «Вот мы уже и становимся противниками». Агатов работал у своего аппарата.
«Все капаете?» — приветствовал его Турин. «Помнишь, Сережа, мы еще студентами капали на этом же приборе. Господи! Сколько уже диссертаций тут накапано!» Не переставая говорить, он легонько отстранил Агатова, наклонился к объективу, повертел регулировочный винт.
«Пластины-то выгоднее поставить круглые. Легче скомпенсировать, а еще лучше эллиптические. Тогда наверняка можно присобачить регистратор». Он и понятия не имел, что мимоходом выдал Агатову идею, над которой тот бился больше месяца. Агатов любезно улыбался.
«Не благодарите, не стоит», — сказал Турин.
«А вот еще на десятитысячную уточните». И бесцеремонно расхохотался и уже оказался в другом месте. Он даже не шел. Он словно вертел перед собой лабораторию, как крутит детский диафильм. В дверях Крылов обернулся и увидел нацеленные им в спину глаза Агатова. Хорошо, что Турин не видал их. На лестнице рабочие перетаскивали ящики с приборами. Один из ящиков стоял в проходе. Турин перепрыгнул без разбега, легко. Крылов подумал, если бы Турин был начальником лаборатории, то все равно бы прыгал через ящики, носил стиляжный пиджак, бегал бы с Зиночкой и ребятами загорать на вышку, и всем бы это казалось нормальным. И лаборатория бы работала весело, по-новому. Потоптавшись, он сдвинул ящик, догнал Турина.
«Как же мне быть, Олежка?» — спросил он.
Турин помахал папкой.
«Не управлюсь. Переночую у тебя».
Турин смотрел на Крылова.
«Ах ты, бедолага! Значит, хотят тебя сделать свежей струей, молодые силы. К руководству приходит ученый, еще сам способный работать, невиданно. Не злись. Для меня это ты вдруг начальник».
И Крылов тоже невесело ухмыльнулся.
«А впрочем, — сказал Турин, — чем ты хуже других? Кому-то надо руководить. Лучше ты, чем какой-нибудь бурбон. Попробуй рвануть по лестнице славы, может понравится».
Подмигнул, и все стало озорно и просто. «Подумаешь, страсти». Турин погрозил пальцем.
«Учти, человек, который не хочет быть начальством, против начальства».
«Откуда ты вынырнул, Ричард?»
«Так вы, оказывается, Турин! Вот здорово! Я читал про вас и полностью согласен. Вы уже уходите?» «С Агатовым у вас здорово получилось!» «Капает, капает!» Он засмеялся от удовольствия. «Слезы, а не работа!»
Крылов нахмурился.
«Что ты знаешь? Так нельзя!» «Ничего подобного, так ему и надо!» «Принципиально!» — закипятился Ричард. «Без пощады! Железно!»
«Ага, у меня тут не только противники», — сказал Турин. «Ричард, двигайте к нам. Будете бороться с настоящей грозой, а не с Агатовым».
Стоя в вестибюле, они смотрели сквозь распахнутые двери, как Турин пересекал сквер, полный солнца и яростного гомона воробьев.
«Да», — протянул Ричард. И в этом возгласе Крылов почувствовал восторг и грусть, обращенную к тому, что осталось в институте, поблекшим и скучным после ухода Турина.
«Хорошо, если бы ему удалось добиться», — сказал Крылов.
Ричард пожал плечами, хмыкнул, показывая, как глупо сомневаться в том, что Турину, может, что-либо не удастся.